Добрый вечер, начнем
с небольшой викторины.
Вопрос.
Волга Великая. А. Татарская река. Б. Болгарская река. Третье. Хазарская река. И четвертое. Волга Великая Русская река. Ответ на викторину вы сами поймете в конце передачи. Пока позвольте приветствовать в студии нашего коллегу Равеля Мухараева, который вернулся с Великого Волжского пути, на котором был по командировке. И я надеюсь, что в конце нашей беседы ответ на викторину родится сам собой. Равиль, во-первых, что такое Великий Волжский путь и когда он начался?
Ну, Великий Волжский путь – это, конечно, великая идея, которая была практикой, которая была действительностью последний раз, ну, может быть, лет 500 назад. Великий Волжский путь зародился, конечно, очень-очень давно, потому что Волга всегда, так сказать, была дорогой между севером и югом, и между жаркими странами, и между Ближним Востоком, скажем так, и Скандинавией. По ней постоянно двигались купцы и в ту, и в другую сторону. И попутно, конечно, везли не только товары, но и знания друг о друге, но и какие-то умения, какие-то технологии, потому что вот город Старая Ладога, который, несмотря на то, что находится на Волхове, вот очень далеко на севере, все равно находится на Волжском пути, потому что что такое Волжский путь? Он начинался, допустим, где-то в Багдаде, потом проходил по территории Ирана, выходил на Каспийское море, потом поднимался по Волге через дельту, доходил где-то до Нижнего Новгорода, потом сворачивал на Оку, и по Оке дальше шел на север. А с другой стороны, конечно, Каму тоже можно считать Великим Волжским путем, потому что в древности вообще эти Волгу считали, Волга считалась, значит, вот до Камы, а потом Идель, Волга. Это была, так сказать, Кама по существу. Поэтому вот башкирская река Агидель, Белая Идель или Белая Волга, тоже приток Камы. И сохранила свое название Идель, то есть Волга.
А правильно Идель, потому что вот в романах Яна о монголах там Ити, Волга.
Верно, потому что это просто различные произношения на тюркском наречии. Потому что у тюрков, конечно, очень много диалектов. А некоторые говорят Д, там, где надо говорить Т, в общем, непонятно, да? Но Итиль или Идель — это одно и то же. И даже говорят, что имя Атилла, довольно известное в истории, на самом деле происходит от имени Итиль, потому что он родился где-то на берегах Волги.
Ничего себе, поворота истории. Но ведь вы не просто так туда поехали
кататься на пароходе.
Во-первых, у вас была командировка, во-вторых, сегодня мы с вами встречаемся 30 августа, есть некая дата.
Да, дата серьезная для Республики Татарстан, откуда я родом, потому что это день республики, на который 30 августа 2003 года ознаменовалось тем, что приехали 28 послов одновременно, послов, так сказать, это самая крупная делегация за историю МИДа. И видно, что люди интересуются тем, что такое Казань, который через 2 года празднует свое тысячелетие, что такое Татарстан, ну и так далее. А Великий Волжский путь не случайно, инициатива исходила из Казани во многом, потому что это благодаря татарским ученым или казанским ученым, потому что там есть и русские ученые среди них. И, конечно, экономические причины в основе всего лежат. Ибо Волга, по которой мы проехали, к счастью, я очень рад, что мне случилось это сделать, иногда ближе доехать до Барселоны, чем до Волги, но во всяком случае вот такой факт произошел, и она пустая. То есть очень редко проходит какая-то баржа, какой-то круизный теплоход, ну, может быть, мы встретили 1-2 там в день встречается. Это тогда, когда, на самом деле, казалось бы, это такая река и такие возможности, такие удивительные города на ее берегах, что, в принципе, конечно, должно быть гораздо больше. Но, увы, факт пока налицо. Естественно, причина не только восстановить какое-то культурное, духовное общение всех, кто живет на берегах Волги или вдоль Великого Волжского пути, да, включая сюда и Каспийские страны, но еще и восстановить какие-то экономические взаимодействия, какой-то экономический контакт. И в этом смысле тоже что-то происходит. Вот, наконец-то, в городах Волжск, например, такой город есть недалеко от Волгограда, где строится теперь порт усилиями местного мэра. Или даже в Махачкале, где мы тоже побывали, там вот разрабатывается проект ОЛА, на Каспийский порт тоже строится, в общем, идут какие-то деньги, но, конечно, без вот таких акций больших, в которых участвовало вообще порядка 120 человек, причем не только ученые, не только журналисты, писатели вроде меня, и не только музыканты, которых, надеюсь, мы здесь услышим, но еще и очень серьезные люди из Министерства транспорта Российской Федерации и из МИДа. Потому что это все было на уровне, конечно, не только Казанской администрации городской или татарского правительства, а на уровне МИДа Российской Федерации.
Но в утешение казанца могу сказать, что и Темза пароходами не переполнена. Темза тоже пустовата. Во всяком случае, движение по ней не соответствует совершенно ее статусу как реки. Но я хочу вас спросить по первому пункту, типа Волга — Великая Татарская река. Давно ли татары на реке, на этой, и всегда ли они назывались татарами?
Ну, это, конечно, я не знаю, хватит ли нам, я надеюсь, быть очень-очень кратким в данном случае. Татарами стали татары называться нынешние татары. Ну, где-то после монгольского нашествия, то есть в 13 веке. До тех пор их называли совершенно иначе, их называли волжские булгары или другие тюрки, иногда, так сказать, кипчаки, потому что татары, как и все другие народы на свете, это сборный народ в этом смысле, так сказать, кровей так много.
Половцы.
Половцы, да, в основном это тюркские крови, конечно, и финно-угорские крови. Но после, конечно, монгольского нашествия, со второй половины 13 века, потихоньку имя татары, принесенное с Дальнего Востока, из Монголии и так далее, стало вдруг общим именем для всех нерусских народов. Мы знаем, что еще в 19 веке, так сказать, татарами звали азербайджанцев и половину Кавказа, по Толстому это известно.
Ну, казаки, там же все.
Да, татары. Не говоря уже о том, что, конечно, казанские, казанцы, как их называли еще при Иване Грозном, вдруг стали, так сказать, татарами после завоевания Казани в 1552 году. Поэтому вот эта викторина, она чрезвычайно интересная, но ответ на нее чрезвычайно простой, конечно, потому что река – дело Божье. Никому она не принадлежит, на самом деле.
Вы забегаете.
Да, мы все знаем, конечно.
Ладно. Режиссура у меня такая.
Понятно.
Что в конце выяснится река.
С другой стороны, конечно, существуют не только казанские татары, но и астраханские татары, например, да? Которые в Астрахани побывали дважды по дороге туда и обратно. И это совершенно тоже удивительная часть астраханского населения. Там, например, есть целое село, которое прилегает к городу. Ну, село относительно, это практически городской район уже. Так вот, из 9 тысяч человек, там 8 тысяч живут татар, да? И деревня называется Старокучергановка. От слова кучерганы, кучерганы — это переселенцы, да, переселение. Но тамошние татары, они по языку, конечно, ничем не отличаются от казанских татар в Татарстане, но они все-таки народ южный, да? Народ южный, арбузный, дынный. Живут они в степях. И на них, конечно, оказало влияние народы, которые к ним гораздо ближе, чем, скажем, север, да, север России. И в основном, конечно, ногайцы, потому что вот эти все степи вдоль Волги, вдоль Астабы, вдоль, вплоть до южного, северного побережья Каспийского моря, они в старину назывались ногайскими степями. Хотя ногайский язык тоже не отличается от татарского.
Я сейчас возвращаю вас опять к идее Волги — Великая Татарская река. Когда булгары появились на ее берегах? Когда поселение?
Булгары появились вообще в истории. Начинается примерно, это еще Константин Багрянародный писал о булгарах, которые, они тогда жили на Тамане, да, на Таманском полуострове, где-то в районе Керчи. Потом под давлением различных обстоятельств, в первую очередь, самое главное обстоятельство, это хазары, которые укреплялись тогда на севере Каспия, этому народу пришлось разделиться на несколько кочевых орд, что ли, да? И одна из этих орд под предводительством хана Аспароха пошла на Дунай и основала Варну. Так сказать, это были первые корни нынешней Дунайской Булгарии. Вторая часть ушла на Кавказ и оставила по себе след таких народов, как кумыки и балкарцы. Вот слово «балкарец» очень близко к слову «булгар». Это не случайно. Они тюрки, они говорят на очень близком языке. И третья часть, она пошла вверх по Волге. Это так называемые серебряные булгары или волжские булгары. Они основали там поселение уже где-то в 8 веке. Там было довольно серьезное поселение. И таким образом болгары Дуная и булгары Волги еще где-то в 7-8 веке были одним и тем же народом, только разнесенным географически на такое колоссальное расстояние. Но потом дунайские болгары приняли христианство, и от страны, они растворились в Славянском море, и от страны осталось только название булгарское, Болгария, которое на самом деле тюркское название. В то время как волжская Болгария, сохранив тюркскую кровь, язык и многие обычаи, на самом деле потеряла имя потому что мы стали называть татары, я уже сказал, что это не само название народа, это, так сказать, исторический парадокс вообще-то.
Ну, давайте мы вам в паспорт запишем национальность Булгарин.
Ну, и, на самом деле, эта идея не здесь родилась, Ева. В начале 90-х годов было даже такое движение в Казани о том, что давайте вернем нам само название. Но я отвечаю на это очень просто. Я сказал, что мои деды так настрадались от того, что их звали татарами, что просто права не имеют.
Ну, в нашей викторине уже решено два пункта. О том, что Волга – великая татарская река, и что Волга – великая булгарская река. Третьим пунктом стоит хазарская река. А до какой степени это справедливо?
Это было справедливо до примерно 960 года нашей эры, пока Святослав, так сказать, придя из Киева, не разбил хазар на Белой Веже, в Саркере. И тогда перестало существовать это великое государство, я не побоюсь этого сказать, которое существовало там порядка 150-170 лет. Оно было настолько великим, что брало дань со всех окрестных народов, даже с Северной Руси. Но, правда, в аналах русских летописях это хазарское иго почему-то считается довольно легким, потому что они там брали, так сказать, по мечу с дыма, да, говорилось там, или по белке. Я уж не помню точно, как Карамзин об этом пишет. Но, с другой стороны, по отношению к мусульманам, к халифату, который уже образовался, это было, в общем, государство, если не враждебное, то довольно неприязненно относящееся.
Если верить нынешним теориям, они просто приняли иудаизм?
Да, они приняли иудаизм. Правда, это довольно неясная история. Это случалось несколько раз. Сколько людей приняло? В основном, что верхушка, да, приняла иудаизм. И известное вот киевское письмо, так называемое, 940 года, первое письмо, которое из Киева вышло, известно, оно, вообще-то говоря, иудейское письмо, да? И в нем пишется о том, что вот тут одного нашего товарища за неуплату долга посадили в яму, и письмо идет не куда-нибудь, а в Александрию, да, туда, так сказать, в тамошнюю иудейскую общину, что не взяли денег собрать для того, чтобы человека. Вот это первое письмо 941 года, кажется, вышедшее из Киева.
И написано...
Написано оно на иврите, и там 6 подписей, причем все они тюркские. Имена тюркские, но религия иудейская. Значит, в этом смысле, это тоже очень интересно. Вот, и поэтому Волга была хазарской рекой на протяжении примерно, ну, наверное, лет 70-80, когда булгарским купцам и купцам из Багдада, мусульманским купцам, приходилось идти сухопутным путем. Но, с другой стороны, интересно, что об этом сухопутном пути вдоль Волги осталось, в общем, довольно ясное упоминание в дневниках Ибн Фадлана, секретаря багдадской делегации, которая пришла в 1922 году в Великую Болгарию, принесла ислам, да, то есть считается официальное принятие ислама в Волжской Болгарии, то есть нынешними татарами, моими предками произошло в 922 году, то есть более 1000 лет назад.
Это до крещения Владимиром, сколько там, приблизительно лет 50?
Нет, больше, Владимир крестился в 985, то есть вот приблизительно 60 лет, 60 чем-то лет произошло. И болгары, кстати, получив ислам, но, правда, на самом деле, конечно, это не в одночасье не произошло. Ибн Руста, такой географ X века, пишет о том, что когда еще в конце 9 века вели в Волжской Болгарии, были уже мечети и школы. Он отмечает, так сказать, что это уже существовало. Поэтому не случайно, что волжские болгары приходили к Владимиру и предлагали ему принять мусульманство поначалу. На что ему очень все это дело понравилось, это пишет Карамзин. Единственное, что не понравилось, вот эта великая фраза, он сказал: «Веселье Руси здесь пить». И посему, ну вот, так сказать, я сижу здесь бокалом воды перед вами.
А он на это никак
пойти не мог.
Меня вот что интересует. Эти дороги древние, эти пути, естественно, они не были отмечены столбиками, со стрелками, что вот до волжских булгар столько-то верст. Но дороги были настолько протоптаны и использовались так регулярно, что, видимо, сбиться с этого пути было достаточно сложно. Это вроде нынешних каких-то грунтовых дорог.
Это, безусловно, так. И более того, остались ведь вехи этого пути. Вот все города, которые мы видим по Волге, на самом деле это как раз вехи, те остановки, которые были исторически для каравана, где можно было отдохнуть, где можно было переночевать, где можно было, по всей видимости, починить что-то, потому что все это рвалось и портилось, где можно было заменить там верблюда или коня, починить лодку и так далее. И поэтому вот все эти волжские города, и Астрахань, да, называлась в старину Хаджитархан, как известно. Город Саратов назывался Сарытау, что значит «желтая гора». Вот, и Самара, это тоже чертское название. И не говоря уже о Царицыне, потому что это называлось Сарытын. Потом, так сказать,
Царицын,
потом Сталинград, и потом Волгоград. Да? То есть, на самом деле, все эти города гораздо более древние, чем о том принято думать. Родиться было действительно трудновато.
И нам четвертый пункт надо решить о том, что Волга великая русская река.
Я думаю, что это тоже совершенно справедливая вещь, потому что русы, да, от которых, в общем, до русских уже недалеко, потому что они, конечно, были скандинавы, с одной стороны. Это целая история нормандской теории, насколько варяги были русскими или они были там скандинавской крови. Но, во всяком случае, они приходили на Каспий уже в 920-х годах. Приходили как купцы и приходили как варяги, потому что варяги были, в общем, авантюристы и оппортунисты, конечно. Потому что они приходили как купцы с товарами, но если они видели, что, вообще говоря, можно не торговать, а что-то такое взять даром, то они легко это дело брали.
То есть пацаны свои.
Да, да. И поэтому, например, вот известно тоже в истории, что такие варяги русы проникли в Каспий и устроили настоящий погром в районе Абширона. То есть в этих самых персидских краях. Жуткий погром они там устроили на 500 ладьях. Но когда они проходили обратно, их просто пропустил хазарский, значит, каган, но не предполагая, что будет. Когда они проходили обратно, значит, на них напали уже где-то после Астрахани, гораздо где-то в районе, наверное, ну, между Астраханью и Саратовом, где-то напали уже тамошние жители, отобрали, значит, всю эту самую добычу, а самих их, в общем, покрышили, побили. С тех пор вот таких военных походов не было, ну, наверное, по Ивана Грозного. Таких больших, да? Лет 400. Но, с другой стороны, тоже, конечно, русский экономический интерес, славянский, я бы сказал, экономический интерес, купцы, они очень часто ходили там, да и об этом свидетельствуют древние клады, в таких уж исконно как бы русских местах, как Ярославле, в Костроме, в Старой Ладоге.
Там находятся чего?
Клады арабского серебра, арабских бус, кожи там, так сказать, то, что сохранилось. То есть все товары, которые зарождались на Ближнем Востоке, в Иране и в халифате, они спокойненько себе доходили до Ладоги, до Ладожского озера.
Товары, которые меновую стоимость
имели. Да, имели меновую стоимость. Но более того, вот в Старой Ладоге, например, обнаружены бусы, которые произведены там, но произведены по арабским технологиям. То есть менялись не только это, менялись и технологии.
То есть ноу-хау уже существовал.
Поэтому, когда мы говорим о восстановлении Великого Волжского пути, чему и было посвящено это большое путешествие, оно имеет колоссально очень долгую историю именно обмена знаниями и технологиями, а не только словами, что очень важно в нынешние времена.
Ну вот мы и решили нашу викторину. Выяснилось, что Волга Великая Татарская, Булгарская, Хазарская и Волга Великая Русская река. По этому поводу татарскую песню заведем сейчас. Вы нам расскажите, кто поет и про что.
Пару слов про Лилию Губайдуллину.
Лилия Губайдуллина — это певица, она, я думаю, восходящая оперная звезда. Голос у нее действительно совершенно замечательный. Кстати, она должна вот сейчас приехать осенью в Англию с гастролями, с искателями жемчуга Бизы. Она еще совсем молодая.
Казанская
опера здесь, да, по многим городам Великобритании, в частности, и в Лондоне, я думаю, надеюсь, они будут. И она совсем недавно кончила консерваторию, но уже подает очень большие надежды.
Thank you.
эта певица Лилия Губайдуллина. Напоминание, что вы слушаете «Сева Оборот» из Лондона. А сейчас мы с нашим гостем Равилем Мухараемом в беседе сделаем перерыв, потому что тут подошло время для наших рубрик. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Ну, всем давно известно, что англичане любят вести себя, скажем, несколько странно. Страна всегда славилась своими эксцентриками. Надо сказать, что если у вас эта эксцентричность развита на минимальном уровне, это очень украшает здешнюю жизнь. Например, можно идти по улице и петь во весь голос, даже если поешь плохо. Не только никто не сделает замечания, но никто даже и не оглянется. И это создает очень приятное ощущение свободы. Но порой эта любовь к свободному самовыражению все-таки вступает в конфликт с законопорядком. В чем сейчас убедился очередной наш, уже ставший известным в всей стране эксцентрик, Стивен Гок. У него одна, но пламенная страсть. Бродить по лесовым полям с рюкзаком на спине и абсолютно голым. На нем только носки, кроссовки и шляпа. Вот, если кто-нибудь еще не видел, можете на него посмотреть. Он отправился в таком виде в поход через всю Великобританию. С крайнего запада, Ланс-Энд, и на самый север Шотландии. И уже 12 раз его задерживала полиция. В Англии он все-таки отделывался легким испугом. Но вот в Шотландии, с ее давними, видимо, пуританскими традициями, дело пошло хуже. Там он уже 4 раза представал перед судом. Каждый раз пожаловали какой-нибудь почтенной шотландке, которая утверждала, что его вид ее пугает. Чего в наше время с его свободными нравами так боятся жительницы Шотландии, правда, не совсем понятно, но боятся. Сейчас, после 4-го испуга, Стивен сидит в шотландской тюрьме, одежды или нет, неизвестно, и ждет суда. Судебное заседание, опять-таки, по непонятным причинам, отложено до 3 октября. Может быть, местные власти надеются, что осенние холода заставят нашего нудиста одуматься. Надо сказать, что семья Стивена относится к его хобби крайне неодобрительно. Мать его чуть ли не на коленях умоляла его не бродить по стране нагишом. «Не знаю, — говорит она, — откуда у него это увлечение, уж точно не от меня». Но в то же время она признается, что ей приятно видеть сына в телевизионных новостях. Сразу уточню, что на экране мы видим только верхнюю часть его туловища. А вот бывшая спутница жизни Стивена и мать его детей прямо-таки рвет и мечет. Для Стивена, жалуется она, его так называемое право появляться голым на публике важнее, чем общение с его собственными детьми. И один бог знает, не окажутся ли они травмированы на всю жизнь из-за того, что их отец выдумал себе такое занятие. Ну, для британских филитонистов вся эта история, разумеется, сущая находка. И чаще всего обсуждается вопрос о том, что наши, повторяю, весьма свободные дни скрываются за нежеланием властей разрешить людям появляться на публике обнаженными. Один журналист раскопал весьма старое, 19 века, выступление некоего защитника надизма в Манчестере. Уже тогда такие были. В те времена Манчестер был, как мы понимаем, центром английской текстильной промышленности. Так вот, он напомнил, что жители Конго никогда в былые времена не утруждали себя ношением одежды, пока туда не пришли миссионеры и не убедили их, что, по крайней мере, в воскресенье они должны скрывать свою наготу. Манчестерские фабрики, благодаря этому, стали продавать ежегодно лишние 320 миллионов метров полотна. Когда он огласил эту цифру, аудитория дружно поднялась на ноги и разразилась аплодисментами. Похоже, все дело не в благонравии, как обычно бывает в экономике.
Мне вспоминаются тут стихи известного поэта Арсеньева о том, что на Павелецкой радиальной среди ионических колонн стоял мужчина идеальный. И пил тройной одеколон. Там одну строчку я не помню. В общем, с лицом, похожим на кремень, одет решительно и просто. Трусы, галоши и ремень.
Но там, конечно, это...
Но все-таки это намного более серьезная одежда, чем у нашего.
Ну, еще могу добавить, что если он сидит, если его посадили на холодную бетонную колку, то он может вскоре очень одуматься. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
30 августа 1628 года, 375 лет назад, на берегу Енисея у Красного Яра был заложен острог, что означало не тюрьму, а крепость. 375 лет спустя в Красноярске 9 высших учебных заведений, в том числе университет, филиал Сибирского отделения Академии наук, множество заводов, в том числе военных, рядом до недавнего времени закрытый атомно-космический город Красноярск-26. В 1963 году я был в пригороде Красноярска, Дивногорске, когда там перекрывали Енисей для сооружения Красноярской ГЭС. Наши постоянные слушатели в Красноярске, например, доктор Евсюков или Вячеслав Верхотуров, говорят мне, что если бы я приехал сейчас, то не узнал бы города.
Ну, наверное, не узнал бы.
30 августа 1918 года, 85 лет назад, в Москве выстрелом был ранен Ленин, а в Петрограде убит председатель ЧК Моисей Урицкий, местного петроградского ЧК. Он, кстати, во время революции 1905 года орудовал в Красноярске. С ним-то все ясно. В него стрелял эсер Леонид Кангисер, друг Есенина, в Дентихотской попытке остановить произвол чекистов. С выстрелом в Ленина на заводе Михельсона, переименованном в завод Ильича, до ясности далеко. Известно только, что после выстрела была схвачена и расстреляна Фанни Каплан, тоже как Кангисер, член эсеровской организации, не отвергавший так называемый революционный террор. Но вот стреляла ли Каплан? И если не она, то кто? И почему на ущенью? Это еще до конца не исследовано. Вот только что, уже когда написал я прочел соображение историка московского Бориса Соколова, который один интересный довод выдвигает. Каплан 10 лет была в ссылке в сибирской. Между прочим, сидела там вместе с другой эсеркой, знаменитой Марией Спиридоновой. И в 909 году она ослепла. И через 3 года зрение как-то само собой восстановилось. Но восстановилось, конечно, очень незначительно. И посылать полуслепую женщину на террористический акт, да еще стрелять, это как-то было странно. Словом, еще раз, до конца не исследовано. 3 суток спустя в ЦИК принял постановление о красном терроре, разрешившее чекистам расстреливать буржуазию и ее агентов, а также изолировать их, отправляя в концентрационные лагеря. Еще через 3 дня был издан декрет Совнаркома о красном терроре в отсутствие Ленина по болезни. Его подписали нарком внутренних дел Григорий Петровский, нарком юстиции Дмитрий Курский и управляющий делами Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич. 31 августа 1948 года, 55 лет назад, умер член Политбюро ЦК партии, депутат Верховного Совета СССР, генерал-полковник Андрей Александрович Жданов. Ему было всего 52 года, и в дальнейшем, в его ранней смерти, обвинили группу так называемых врачей-убийц. Врачи эти, как известно, были полностью оправданы, авторы фальшивых обвинений расстреляны. В январе 1989 года ЦК, еще существовавший КПСС, вынес постановление, что Жданов был одним из организаторов массовых репрессий 30-х и 40-х годов в отношении ничем не повинных советских граждан. Правильно. Но был он также и палачом русской культуры, инициатором жутких постановлений ЦК против Михаила Зощенко, Анны Ахматовой, Дмитрия Шостаковича. Он один из 3 чудовищ советского средневековья, чьими именами обозначены периоды террора. Сталинщина, Ильичщина и Ждановщина. 1 сентября 1983 года, 20 лет назад, советский истребитель сбил южнокорейский пассажирский самолет Boeing 747, в котором погибли 269 человек. В результате навигационной ошибки самолет находился в тот момент в воздушном пространстве СССР, и командование ВВС приказало уничтожить его ракетами. В дальнейшем Москва упорно пыталась убедить мир, что рейсовый лайнер будто бы выполнял некие шпионские задания. Однако установлено, что на Аляске, где в последний раз садился самолет, было обнаружено несрабатывание лампочки, предупреждавшей об отклонении от курса. Летчики не хотели задерживать вылет и понадеялись на свой опыт. 2 сентября 1918 года, 85 лет назад, был основан Реввоенсовет Республики, высшая военная власть страны. Председателем РВС был, кто? Троцкий. Членами Фрунзе и Шиллер. Формально РВНЗ существовал до 1934 года. 2 сентября 1908 года, 95 лет назад, родился Валентин Петрович Глушко, создатель ракетных двигателей, позволивших запустить первый спутник и первый пилотируемый космический корабль. Он по праву занимает место в истории человечества рядом с великим Сергеем Павловичем Королевым как покоритель космоса. 3 сентября 1883 года, 120 лет назад, в Бужевале под Парижем скончался, не дожив 2 месяцев до 65 лет, Иван Сергеевич Тургенев. Вот если перечислить несколько названий: «Отцы, дети», «Дворянское гнездо», «Первая любовь», «Записки охотника», «Муму», «Рудин», «Накануне», «Дым», «Пьесу месяц в деревне», то окажется, что каждый наш слушатель что-нибудь читал из этого далеко не полного списка произведений прекрасного писателя. Наряду со Львом Толстым и Достоевским Тургенев вошел во всемирную литературу как ее общепризнанный классик. 3 сентября 1948 года, 55 лет назад, умер один из основателей Чехословакии и ее президент с 1935 года Эдуард Бенеш. В 1948 году, после коммунистического путча Клемента Готвальда, Бенеш отказался подписать новую конституцию, в июне 1948 года ушел в отставку и через 3 месяца скончался. Ему было 64 года.
Спасибо, Леонид Владимирович. Да.
Можно я добавлю одну юбилейную дату? Леонид Владимирович, вы ее назовете, а вы ее не назвали. Можно?
Да.
А, потому что я тоже не
забыла. Да, да, перестаньте извиняться.
Забыла бы, но передали вчера по английскому радио. 100 лет назад, в августе 1903 года, здесь состоялся кто?
Второй съезд
РСДРП. Совершенно верно, на котором впервые было создано слово «большевики».
Нет, это у меня было прекрасно.
Вы не видели?
Да.
Я просто
кланял им
да,
старые и новые.
Да.
Я что у меня рассказывали подробно, только вас не было.
Простите, ради
бога.
Я просто не могла не упомянуть.
Добавить еще одно, что в тот же день здесь создавали РСДРП, в Америке в тот же день изобрели мотоцикл Харли
Дэвидсон. Он еще существует, а большевиков уже нет.
Две страны, как два мира, там две системы.
У нас скрипач есть какой-то замечательный, Лейнар Акиев. Пару слов, может быть, о нем.
Ну, Лейнар Акиев, он, по-моему, замечательный совершенно скрипач и декан скрипичного факультета Казанской консерватории. Замечательная консерватория есть в Казани. И, помимо всего прочего, он еще делает джазовые импровизации, которые я имел радость слышать, и, по-моему, совершенно замечательно скрипач.
Ну что ж, послушаем тогда.
Господа, в тот период, когда саксофон у меня был еще не украден.
Будем ситуации, но не важно.
Нечего вам не говорить. Давайте, Равиль, о вашем путешествии. Вы плавали по Волге, милый мой, по Волге плавал.
Любимая песня моего дедушки.
И вот вы плавали на белом пароходе.
Ходил.
Да, ходил на белом пароходе, действительно вспоминается.
По реке много
песен про золотые огни Саратова и все остальные. Вообще Волга заставляет ностальгировать очень сильно, конечно. Но удивительно, что несмотря на все, что происходит, да, вот у каждой стороны есть обратная, вернее, у каждой медали есть обратная сторона. Говорят, что вот стоят предприятия, да, что движение по Волге, я уже сам сказал, что очень мало. Но, с другой стороны, Волга, в общем, за 10 лет очень прилично отдохнула. Вода стала чище, появились всякие махонькие цапли белые, которые на берегу, стрижи и прочее, очень много рыбы, говорят, особенно в Астрахани. И в Астрахани по сю пору говорят, что можно забросить только удочку, чтобы там крючков не было, только забросить и вытащить. Больше ничего не надо.
Вы на Мармаша не пробовали с борта?
Я не... Слишком быстро шел, шел судно, у меня был соблазн, конечно, в проводку, блесна у меня была, но, увы. В Астрахани я попробовал помакать удочку, но там очень глубокие русла, прямо от берега, где-то 7 метров, там, в общем, совершенно другая нужна снасть, и время нужно другое, я все-таки при исполнении был, а не на рыбалке, поэтому мне не удалось здесь это все сделать. Но на самом деле удивительные в Астрахани есть вещи, особенно... знают про икру, да, знают, что вот рыбы много в Астрахани, знают, что верблюды, наверное, там есть, там соль добывает в озере Бускунчак, там и все. Но мало кто знает, что в Астрахани растет красный лотос. Что вообще в дельте Волги, это самое одно из самых удивительных вещей, это красный и розовый лотос, который там целые заросли. А лотос не терпит никакого загрязнения, он живет только на проточной, на очень свежей воде и живет долго. Ну, у нас не было никакого времени ехать в дельту, это можно было 6 часов ехать на машине, потом на лодке, ну где же это возьмешь. Но в самой Астрахани вдруг меня повезли, показали, там бывший егерь развел у себя под садом, а ведь Астрахань, по самом деле, южная Пальмира, да, потому что это Венеция южная, потому что весь, так сказать, в протоках, в каких-то заводях. На 11 островах город стоит. И вот на одной из этих проток человек развел самостоятельно целую заводь лотосов. И это мне удалось даже окунуться и прикоснуться к этому лотосу. Говорят, желание надо было загадать. Но мне было так хорошо, что я сказал, Господи, я больше не имею желания.
Нет, вот это как-то очень рискованно.
Да. То есть есть еще на земле места, потому что живу в Англии, где каждый квадратный сантиметр почвы кем-то организован, направлен, нанесен и так далее, совершенно невозможно представить, что есть какие-то места на земле, где берегов никого.
Не только места, реки, а есть километры и километры волжских берегов такие. Например, от Саратова плыть, на самом деле, до самой Астрахани, уж после Астрахани тем более, там просто дикие берега, как 10-12 век. Только рыбачки, значит, вот на машинах приезжают рыбачить, ну, вот какие-то туристы-дикари появятся. Иногда выбегает какая-то деревушка на берег, но очень редко. И на самом деле, действительно, вот для англичанина, для любого человека с Запада, это было бы совершенно невероятное испытание. Вообще увидеть, что на Земле вот есть такое вот пространство, на котором не увидишь человеческого лица, человеческой фигуры. После Астрахани там немножко, конечно, погрустнее, потому что на самом деле от Астрахани до Махачкалы, по Каспию, там все-таки ходили грузы, и это было очень важно, и до сих пор это невероятно важно. Сейчас восстанавливается вот эта идея на федеральном уровне коридора север-юг, так называемый, который, значит, по которому из Индии товары могли бы спокойно через Иран приходить до Москвы и выше, и приправляться в Скандинавию и Западную Европу. Вот такая идея, она не только существует, она потихоньку осуществляется. Но в целом, конечно, вот после Астрахани лежат уже эти корабли заржавевшие, стоят в затонах, лежат на берегу, краны, которые там в свое время разгружали что-то, они, в общем, заржавели. И печальное довольно зрелище. Оно требует внимания, требует того, чтобы это все...
Одно время били тревогу по поводу уровня Каспия.
Вроде бы
это регулярно бьют. На самом деле, Каспий постоянно пульсирует, как человеческое сердце.
И сейчас, я думаю, проблема даже не в этом, потому что сброс Каспий довольно большой. Волга идет, там Кура идет, еще несколько рек. И не в этом дело. По-моему, уровень Каспия как раз сейчас восстанавливается нормально. И об экологии большая проблема была во время нашего путешествия. Там было несколько заседаний по экологии Каспия. Причем, опять, как я сказал, Волга довольно чистая стала, потому что предприятия стоят, особенно самые грязные предприятия, они стоят. Кура, ну, она уже тоже мало что несет, потому что в Грузии тоже мало что работает. Но другая проблема. Вот, например, вдруг стали умирать тюлени каспийские, да, это только там они есть. Или лебеди вдруг стали гибнуть. Совершенно непонятно, от чего это происходит, но потом сообразили, что это может происходить от того, что вот это шельфовое бурение нефтяное, оно высвобождает какие-то газы,
некоторые зерна, которые растворяются, и тюлени просто выбрасываются на берег.
Они не могут выносить этого дела. Поэтому вот эта обратная сторона вот этого Каспийского, так сказать, Каспийской колдовой нефтяной сокровищницы именно в этом и заключается.
Но вы ведь не остановились на Каспии, вы пересекли море.
Да, мы пересекли море.
Вдоль деревни,
да. Вдоль, но, правда, зайдя в Махачкалу, зайдя в Баку,
потом мы зашли в порт Анзели, это уже иранский порт, это свободная экономическая зона.
А дальше нас погрузили в автобус и повезли в Тегеран.
Вам надо было визу брать в Иран?
Ну, это была как бы групповая виза, поскольку у нас были иранские представители.
И сама идея вот восстановления этого транспортного коридора Иран чрезвычайно интересует, поэтому они пошли, так сказать,
в данном случае на уступку. Они тут никаких виз не ставили, паспорта опустили нас просто группой. Добрались мы до Тегерана.
И в Тегеране, правда, было мало времени, чтобы что-нибудь посмотреть, да к тому же нас не особенно выпускали из автобусов, я должен сказать.
Видимо, благодаря тому, что все-таки студенческие волнения, они не хотели лишних, так сказать.
А вы очевидцы видели какие-нибудь столкновения?
Нет, ничего такого. На самом деле, совершенно спокойный город.
Город большой. И жили мы там, две ночи ночевали на самом верху.
Ведь он же весь находится такой в чаше, да, вокруг горы.
Даже со снегом.
Да, и в общем город красивый, а мы жили на верху Сахалма, это большие шахские угодья. Значит, там большой парк. И единственное, что можно было увидеть, это что люди, вообще говоря, пытаются использовать каждое деревце, каждый ручеек для того, чтобы просто приезжать с семьями, расстелить там ковер или что-нибудь, и вот сплошные пикники, особенно на этой горе. Причем люди там ночуют, ну и понятно, там прохладнее. И поэтому на этой горе, где стоял наш отель, там же была построена мечеть, потому что люди, так сказать, вот приезжают провести там ночь, да? Целыми семьями большими. Но поскольку утром уже на молитву, то они идут в эту мечеть на молитву. И Тегеран, ну, в этом смысле, конечно, мало нам чем открылся. Правда, свозили нас в шахский дворец посмотреть. Тоже особого впечатления не произвел. Тем ярче, конечно, был Исфахан. На следующий день мы полетели туда самолетом. Это город, который дважды был столицей Ирана в 12 веке и в 16 веке. И все это сохранилось, да? Город как бы находится в пустыне, но он весь зеленый абсолютно. Потому что через него протекает река с очень трудным названием, я запомнить не мог никак. Вот. Но именно из этой реки на протяжении 2-3 тысяч лет утренне этот город поливают. Поэтому он весь зеленый, тенистый, и несмотря на плюс 40 градусов жары, это прям не ощущается. Дивная совершенно площадь. Я не знаю, кто был на Сан-Марко в Венеции. Это примерно 4 Сан-Марко. Причем это стоит, вот, дома стоит Прованс-Сарай, такой стоит в каре. То есть она абсолютно правильная. Тут находится одна из самых известных в мусульманском мире мечетей. Голубая мечеть, бывшая королевская мечеть. Но самое удивительное, что вот он построен где-то в 16 веке, и с тех пор не перестает функционально работать так, для чего он построен.
Караван-сарай.
Там эти вот мастерские, где делают миниатюры эти персидские дивные, где чеканку делают и так далее. То есть все это дело работает. Увы, конечно, нет туристов. Я спросил, ну, так сказать, были у вас туристы? Говорят, были, потом у них довольно хорошая инфраструктура туристская, хорошие отели, гиды очень хорошие. Он говорит, что до 11 сентября. У нас были, потом в течение года вообще перестало как это. Теперь потихоньку начинают обратно приезжать немцы, европейцы в основном. Хотя были там и американцы.
Но современный Иран впитал в себя всю историческую насыщенность этой всей земли, потому что люди живут на этой земле, там персы, иранцы, бог знает с каких времен.
Да, удивительно, что вот гид нам сказал, а вот у нас есть несколько мостов через эту реку, назад как-то река, извините, я забыл название. А вот по одному из них, 7 века, ну вот с 7 века мост стоит, да, и функционально работает. Говорит, вот по ним пришли арабы, принесли нам ислам, он сказал.
По этому
мосту сюда, в Исфахан. Но на самом деле, действительно, трудно за несколько дней понять характер, но меня две вещи поразило. Первое — это уровень собственного достоинства. Чем, собственно, достоинство такого, как взрослые относятся к детям, да? Вот у нас 5000 лет культуры, начиная с Парадарии и Кира. Все это внутри нас сидит, да, и что бы тут ни говорили вокруг, у нас есть свои соображения, свои интересы, и мы его преследуем.
Ну,
это абсолютно чудо.
Ты как в Англии ходишь по странам, которые римляне проложили. Если хочешь, можешь в одно окошечко заглянуть, там древняя римская ванна, еще с кирпича сложенная стоит. То есть мы тоже как бы...
А второе, что меня поразило, конечно, ну, мы наслышаны о строгости исламских обычаев, но я сам мусульманин, да, но тем не менее даже
То, что я слышу и читаю здесь, в прессе, или там в России, в прессе, кажется, что это вообще страна такая, казарма какая-то, да? Ну, поразило вообще дружелюбие людское, обилие улыбок, смеха, естественное поведение на улицах, не говоря уже о том, что, так сказать, юноши и девушки могут пройтись, взявшись за руку, там, я даже видел один момент, когда там полуобнял девушку, хотя она закутана в платок и все остальное, но все равно они стоят как и в обнимку, и никого это особенно не...
Спокойнее стало.
Да, намного спокойнее. Главное, чего там нет, это вот сегрегация женщин, да, то есть мужчины и женщины, чтобы ходили по разным сторонам улицы. Я шокрирую, конечно, но... Было очень много журналисток, например, вокруг нас, журналистов и в Тегеране, и в Анзели, и в Исфахане подходило. Все они были девушки.
Ну, хорошо. А вот недавно как раз, наверное, когда вы там были, президент Ирана Хатами выступил с таким, я бы сказал, таким отеческим или даже еще больше сказать, таким скромным заявлением о том, что вот... Меня обвиняют, что я вот, мол, не сопротивляюсь консерваторам, а я, мол, делаю свое дело, я стараюсь, подождите, не все сразу и так далее. Вот чувствуется это в Иране, вот этот отход от... Революционных гвардейцев.
Я не был при революционных гвардейцах, мне трудно судить на самом деле. Но вот для меня, как для стороннего наблюдателя, все-таки это было гораздо более живое общество, чем я его представлял себе. Вот этот факт я могу, так сказать, сам подтвердить. И мне было там интересно. В Тегеране мне было меньше интересно. Вы знаете, уж если уж там говорить, мне показалось, что это такой Вашингтон наоборот, да? Потому что Вашингтон, так сказать, тоже это власть и какие-то, так сказать, глобальные идеи. Также и в Тегеране. Политическая столица, естественно, это, так сказать...
Кстати, по поводу Вашингтона. Не было заявления, что вот в соседней стране бесчинствует американская военщина?
Я поразился ни разу. Даже у нас была конференция была в МИДе, и потом была встреча в дипломатическом клубе. Никто даже не назвал слово Америка.
Америка не было.
Не было. За три дня ни разу.
Ну, вы говорите, что Ирану нет основания любить Ирак.
Да, как будто нет, так сказать, вообще, это не... Это не проблема вообще, да? Но есть Америка, есть там, я не знаю, Россия, есть Азербайджан, есть Узбекистан, да, вот примерно таком.
А вот Россия. А слышали что-нибудь о том, что вот у нас, мол, хорошие отношения с Россией, мы, мол, торгуем,
никакого...
они нам, мол...
Ну, можно я скажу? Я сегодня весь день провел в персидской компании. Mm-hmm. У нас друзья есть, и они только и говорили про русских писателей. Как они обожают Гоголя.
Гоголя, они говорят.
Ну, хорошо, но...
Нет, я отвечу, Владимир, на ваш вопрос. Дело в том, что вот я не зря сказал, что чувство достоинства, да? Такое ощущение, что они ни перед кем расшаркиваться не собираются, будь то Америка или Россия, да, хотя Россия там ближайший сосед, что казалось бы, вот там Бушев строится, значит, атомный реактор и все, но все это исключительно стриктный бизнес, как мы здесь говорим, да, это только дела. И никакого интереса, потому что Иран, на самом деле, ведь невероятно сильно развивается экономически. Он настолько самодостаточен, что ему ничего, вообще говоря, не надо. Ему, так сказать, надо, чтобы, так сказать, вот ему не мешали. Но, с другой стороны, опять-таки, я не берусь говорить. У меня такое ощущение, что когда есть очень уж сильные национальные интересы, они всегда идут за счет каких-то других национальных интересов. А? И поэтому здесь что-то наверняка говорить очень сложно. Я бы не взялся.
Равиль, а вы... Успели побывать на персидском базаре?
Я успел побывать на персидском базаре, я купил несколько миниатюр у самого художника. И самое дивное было другое. Вот я сказал вам про мост, да? Это мост очень древний, и наверху там до сих пор ездят машины, там ходят люди. А вот по всей длине его первого этажа вдоль быков находится чайхана. Чайхана на реке, да, и между быками, так сказать, этим моста журчит вода, а тут сидят люди, пьют себе чай, рассуждают и курят кальян.
Да, я впервые попробовал этот кальян.
С того самого шестого века.
Это уже своя жизнь не пробовала.
Не знаю, мне очень понравилось.
Там еще не борется с курением.
Возвращаясь к нашему разговору, это было удивительно, потому что мы встретили там старика. Лет под 80, который сидел, тоже пил чай. И сидел, смотрел на странное вообще явление, какие-то люди сели на его чайхану. Смотрел, смотрел, спросил нашего сопровождающего. Он был из МИДа, сказал, что кто такие? Он говорит, ну, это не Шатарстан. Он сказал, я знаю стихи про татар, сказал. И стал нам декламировать стихи про татар на персидском. Продекламировал замечательно. Потом сказал, я знаю еще рубаи. Но это рубаи я запомнил. просто, потому что это нельзя было не запомнить. Я посмотрел на нас и говорил, если даже на голове твоей татарская шапка, это не значит, что в груди твоей не может быть сердца суфия. Ну, это было замечательно. Вместе с чаем, вместе с тенью, с ветерком и с журчанием реки. Так что это было замечательное впечатление. Особенно хорошее тем, что это был один из немногих моментов, когда мы действительно могли с народом общаться, да, а не смотреть на Иран из окна автобуса.
У вас в группе были женщины?
У нас были женщины, и в Иране, так сказать, им пришлось надеть... Кто-то специально шил платье для этого. Так сказать...
Я чего же не ненавидите гардероб? Я не о платье говорю. Я говорю о том, что они тоже должны были носить платок в 40-градусную жару, убирая волосы.
Дело в том, что платок в 40-градусную жару это скорее плюс, чем минус.
Другое дело, но они должны были носить.
Да, они должны были. Естественно, так сказать, это считается дресс-код. Да, это такой код одежды, который соблюдают абсолютно все студентки. Но студентки я посмотрел, потому что там есть, например, женщины, которые полностью вот платок надевают колоколом, да, из каких-то таких очень уж строго мусульманских общин. А студентки, которых мы видели в Тегеране и Исфакане, но они стараются надеть что-нибудь голубенькое, да, это джинсы, это куртка и это платок. То есть таких девочек можно видеть и на улицах Лондона.
И вот в Лондоне только иранцы ходят, вот женщины, ну, черно многие ходят, да, а вот только иранцы в таких масках, как Сахуще. Домино на балах, да,
значит, нет, не иранцы, это Саудовская Аравия.
Иранцы тоже.
Они всегда открывали лицо.
Ну, не знаю, вот я встречаю все время.
Персия, это южный...
страшные маски.
Да. Это не Иран.
Иран.
Это Саудовская Аравия, причем самые-самые такие какие-то...
Их много сейчас.
Иран, южный сосед России, на другой стороне там моря Каспийского. Ваша поездка... Там есть какая-то скрытая политическая пружина, как вы считаете, что Российская Федерация через свою автономию налаживает связи?
Я бы тебе сказал, это на федеральном уровне, и в данном случае Татарстан еще далеко до того, что делает Москва в отношении Ирана. Но я бы сказал, что здесь вопрос не в этом. Все, кто живет по Волге и по Каспию, нуждаются в экономическом возрождении. И здесь, конечно, не столько политика, сколько, конечно, чистая экономика работает, и это всем надо. Ирану нужен транзит по Волге. Все, кто живет по Волге, Татарстан, Астрахань, Саратовская область, Самарская область, им нужны эти грузы, им нужно развитие портов и так далее.
Равиль, последний вопрос. Дачу на берегу Волги хотели бы?
Тебе даже место выбрать. Только вот когда и что?
Пусть об этом споет нам Лелия Губайдуллина на прощание. Неважно, какие слова, но картина вам понятна. Волга — это великая татарская, булгарская, хазарская
и казахская река.
И казахская река. Спасибо, Равиль Бухараев. Счастливо. До следующей недели.